студии Олег Обухов. Здравствуйте. Что стоит за сменой послов Швеции и Финляндии президентом Турции Тайипом Эрдоганом? Будет ли и дальше блокировать Анкара присоединение Стокгольма и Хельсинки присоединению к НАТО? Повысит ли престиж страны смена официального названия Турции в официальных документах ООН? И станет ли модной тенденция корректировки названий стран и городов, по примеру, Пекина и Таиланда? Своей точкой зрения в эфире «Радио Спутник» поделится с нами ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот по поводу смены послов, в том числе в Швеции, в Финляндии, справедливости ради, тут стоит отметить, что новые послы были назначены в 25 странах, но суть-то в том, что сейчас у Анкары с Стокгольмом и Хельсинки разногласия по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Как вы думаете, были ли даны какие-то особые указания послам в эти две страны по поводу того, что как должны они себя вести, будучи послами Швеции и Финляндии?
Да, действительно, вот эта смена послов Турции в Швеции и Финляндии действительно связана с вот этим, ну, если не кризисом, то, так скажем, проблемами, которые возникли между Турцией и НАТО, и, в частности, вот с этими странами по поводу их вступления в НАТО. Смена послов, на мой взгляд, обусловлена тем, что предыдущие послы недостаточно активно проводили линию Эрдогана в взаимодействии с дипломатами вот этих стран и руководством этих стран. И вот чтобы как бы усилить вот это, эту активность и проведение именно линии Эрдогана, и сменены турецкие послы. Но это, в общем-то, обычное явление в дипломатической практике. Послы меняются в зависимости от нового курса или каких-то возникших проблем между странами. Так что здесь я не вижу какого-то особого, так скажем, положения Турции. Поэтому мне кажется, что вот сейчас это, с одной стороны, стремление Турции, чтобы в этих странах не было того, кого называет Турция террористическими представителями террористических организаций из курдского национального движения. С другой стороны, это больше или более твердое проведение линии Эрдогана. То есть это и стремление Эрдогана заручиться лояльностью и, собственно, проведением его линии на международной арене.
Правильно ли полагать, что теперь послы в этих двух странах будут каким-то особым образом действовать, вести себя, вести свою политику, транслируя политику Турции в этих странах таким образом, чтобы Финляндия и Швеция таки исключила вот те разногласия, которые сейчас с Турцией у них возникли?
Да, здесь, конечно, деятельность этих послов будет направлена именно на то, чтобы руководство Швеции и Финляндии выполнило условия Турции или хотя бы выполнило в основном условия Турции вот по поводу этого положения, когда представители курдского национального движения находятся в Швеции и Финляндии, даже занимают какие-то, так скажем, какие-то достаточно, так скажем, влиятельные позиции, то есть в парламенте или в каких-то других организациях участвуют. И вот это, на мой взгляд, главное. Но здесь, я еще раз повторю, это и усиление влияния Турции в международном плане, в дипломатическом корпусе, так скажем, для того, чтобы в целом повысить имидж Турции. Но я не думаю, что вот эта смена приведет к какому-то более радикальному курсу Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Все-таки, я думаю, будет достигнут какой-то консенсус, и эти страны вступят в НАТО, но уступив Турции в каких-то, в каких-то их условиях турецких.
Как раз вот к слову о престиже Турции. Произошла смена официального названия Турции, насколько я могу понимать, с учетом использования турецкого алфавита в официальных документах Организации Объединенных Наций. Анкара говорит, что как раз таки ради повышения того самого престижа, о котором мы сейчас с вами говорим, это точно не амбиции. Кому важно, как теперь в ООН официально пишется название страны? Например, не знаю, там англичанину или американцу, это, по большому счету, ну, все равно.
Ну, это действительно так, но это, да, это совершенно верно, это стремление повысить имидж Турции в международных делах, в дипломатии и в глобальном плане. Это действительно стремление и амбиции руководства Турции, и надо сказать, что руководство Турции продвигает эти амбиции на международном международной арене, в глобальном плане, достаточно жестко и достаточно последовательно. Я напомню, что Эрдоган, руководство Турции, заявлял уже неоднократно о том, что вот ситуация с Советом Безопасности, вроде столько 5 членов Совета Безопасности, это неправильно, это несправедливо, это уже, так скажем, прошедший период после Второй мировой войны, и что вот так скажем, цитируя Эрдогана, мир не состоит только из 5 членов Совета Безопасности. Вот это, на мой взгляд, вот это изменение названия Турции в ООН, это как раз вот продолжение вот этой линии Эрдогана.
Вы знаете, вот слушатели наши пишут, спрашивают, а не следование ли это той модной тенденции корректировки названий стран и городов, по примеру, Пекина и Таиланда. У Пекина тоже там написание города изменилось в Организации Объединенных Наций, и Таиланд по-другому теперь там значится. Просто, может быть, сейчас кто-то еще присоединится к этой тенденции, и тогда каждый, кто во что гораздо будет использовать, вернее, менять, корректировать имена городов или стран.
Я не думаю, что Турция последовала или взяла за образец пример Китая и Таиланда. Это амбиции Турции, безусловно. Но возможно, что вот этот пример Китая и Таиланда подвигнул Турцию вот на эти действия. Но Турция никак не следует какой-то моде. Это политика, направленная на усиление имиджа Турции, на то, что Турция сейчас позиционирует себя не только региональным центром силы, но и центром, так скажем, одним из центров глобальной политики. Это давно уже проводится вот такая политика Эрдогана, и проводится достаточно жестко и достаточно последовательно, и я бы даже сказал эффективно. Это и в Сирии, в Ливии, в арабских странах, на Южном Кавказе, в Африке. То есть вот такие направления политических амбиций Турции. И вот изменение названия – это следующий шаг в этом направлении. Но, может быть, действительно, Пекин, и они взяли как бы пример Пекина и Таиланда, подтолкнул Турцию вот к проведению вот таких действий.
А как вы думаете, это наверняка еще и такой, знаете, вот очередной повод, чтобы вновь заговорили об Анкаре, вновь заговорили о Турции и вновь заговорили об Эрдогане. Достаточно самолюбивый президент в Турции. Я думаю, что ему будет приятно, когда вот такой повод будет вспомнить в средствах массовой информации его имя.
Возможно, но здесь все-таки, опять же, я повторю, здесь скорее вопрос не в том, чтобы Эрдогану было приятно услышать свое имя в средствах массовой информации в мировых СМИ. Здесь продвижение интересов Турции. Здесь надо признать, что Эрдоган продвигает их упорно, настойчиво, последовательно. Не только, чтобы его имя звучало, но то, чтобы возродить Турцию. Я напомню, это политика неоосманизма. империализма возродить Турцию как глобального члена международного сообщества.
А так в целом, Борис Васильевич, что сейчас происходит внутри Турции?
Внутри Турции, да, это надо отметить, что не все так, скажем так, спокойно. Есть оппозиционные силы. Здесь вот и выборы парламентские, которые должны скоро проходить. Эрдоган вот тоже в этом плане старается повысить имидж Турции, ну и свой, естественно. Но здесь все-таки я хотел бы подтвердить, что вот эти действия Эрдогана, направленные на повышение имиджа Турции как мирового лидера, и все вот эти вот амбиции в международном плане, вот о которых мы говорили, направление от этой турецкой внешней политики в целом ряде регионов, находят поддержку среди многих граждан Турции. И надо сказать, что сейчас общественное мнение Турции, в общем-то, во многом поддерживает Эрдогана, и это льстит многим гражданам Турции и организациям, и различным группировкам в Турции, партиям Турции политическим, которые, я бы так сказал, ностальгируют вот по периоду Османской империи, который они считают таким славным периодом турецкой истории.
Борис Васильевич, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, на связи со студией был ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Борис Долгов.